Часть третья. Снег, тающий на коже. Эпиграфы. Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений, и обернув ко мне спокойный лик, он ввел меня в таинственные сени. Данте Алигьери, Божественная комедия. Я не какая-нибудь простыня, я настоящее привидение. Бойся меня! Но я не боюсь. Кальдомар и Кальсипер. Четверг, 5 ноября. Ноги Моргана совсем окоченели. Мороз, ударивший, когда подводная лодка села на мель, за минувшую неделю заметно усилился. Морган обожал свои старые казаки, но на шерстяной носок они не лезли. К тому же одна подошва протерлась до дыр. Он мог бы, конечно, купить по дешевке какой-нибудь китайский ширпотреб, но уж лучше мерзнуть, чем носить такое дерьмо. Часы показывали 9:30 утра, и он шел домой от метро. Он ездил на автомобильный развал в Ульфсунде в надежде сбыть дверную ручку, за которую можно было выручить пару сотен. Но дела шли неважно. Похоже, в этом году зимних сапог опять не видать. Он перекусил с мужиками в конторе, заваленной каталогами автомобильных запчастей и календарями с голыми бабами, а потом поехал домой на метро. Из-за высотки показался Ларри. Вид у него был, как всегда, такой, словно ему вот-вот вынесут смертный приговор. «Здорово, старик!» — окликнул его Морган. Ларри сдержанно кивнул, будто с самого пробуждения знал, что увидит здесь Моргана, и подошел. «Привет. Как дела?» «Ноги мерзнут, машина на свалке, работы нет, иду домой жрать суп из пакетика. Сам-то как?» Ларри продолжал идти по аллее парка по направлению к Бьёрнсонсгатан. «Да вот, решил зайти в больницу, Герберта навестить. Пойдешь со мной?» «Как он там вообще? Хоть в сознание пришел?» «Да нет, по-моему, как и раньше». «Тогда я пас. Уж слишком меня весь этот его бред угнетает. В прошлый раз он решил, что я его мать, попросил рассказать ему сказку». «Ну и как? Рассказал?» «Рассказал, куда деваться. Про Златовласку и трех медведей. Так что спасибо, но сегодня я не в настроении». Они продолжили путь. Заметив, что Ларри в теплых перчатках, Морган вдруг почувствовал, как замерзли его руки, и не без некоторого труда сунул их в карманы джинсов. Перед ними возник мост, где сгинул Юки. Отчасти, чтобы избежать разговора об этом, Ларри произнес: «Читал сегодня газету. Фельдин заявил, что на борту подводной лодки находится ядерное оружие». А он думал, что рогатки? «Нет, но лодка-то уже неделю на мели.
А если бы она взорвалась?»
«Не переживай, русские свое дело знают. Я, знаешь ли, не коммунист. А кто коммунист? Я, что ли?» «Да? А за кого ты у нас в прошлый раз голосовал? За Народную партию?» «Ну, в Москве, наверное, я не присягал». Этот разговор повторялся между ними не в первый раз. Сейчас они завели его лишь за тем, чтобы не видеть, не думать об этом, с каждым шагом приближаясь к своду моста. И все равно, оказавшись под ним, они умолкли и остановились. Оба считали, что первым остановился другой. Они уставились на кучу листьев, превратившиеся в сугробы. От их вида обоим стало не по себе. Ларри покачал головой. «Черт, что же делать?» Морган глубже запихнул руки в карманы, потопал, чтобы согреть ноги. «Гёста — единственный, кто мог бы что-то сделать». Они посмотрели на окно квартиры, где жил Гёста. Занавесок не было, лишь грязный квадрат окна. Ларри достал пачку сигарет, они взяли по одной. Ларри дал Моргану прикурить, затем закурил сам. Они молча стояли и курили, разглядывая кучи снега, пока их не вывели из задумчивости детские голоса. Группа детей с коньками и шлемами в руках вышла из школы, следуя за мужчиной военной выправки. Дети шли на расстоянии нескольких метров друг от друга, вышагивая в ногу. Они миновали Моргана и Ларри, застывших под мостом. Морган кивнул знакомому пацану со своего двора. «Вы что, на войну собрались?» Парнишка покачал головой и собирался было что-то ответить, но лишь прибавил ходу, чтобы не отстать. Школьники направились к больнице. Видать, день здоровья или что-нибудь в этом роде. Морган затушил сигарету о подошву, сложил руки рупором и прокричал.
«Воздушная тревога! Все в укрытие!»
Усмехнувшись, Ларри тоже затушил сигарету. «Ты смотри, есть же еще такие. Небось, требует, чтобы даже куртки в коридоре висели по стойке смирно». «Ну так что, не пойдешь со мной?»
«Не, не могу я». «Ну ты давай, шевели ногами, глядишь, к строю приладишься».
«Ладно, увидимся».
«Давай».
Они расстались под мостом. Ларри медленным шагом исчез вслед за детьми, а Морган поднялся по лестнице. Теперь он уже весь окоченел. Не так уж это и плохо, суп из пакетика, особенно если залить его молоком. Оскар шел рядом с учительницей. Ему надо было с кем-то поговорить, а никого лучше для этой цели он не знал. И все же, если бы он мог, выбрал бы другую группу. Йонни с Микки никогда раньше не ходили на прогулки в День здоровья, а вот сегодня взяли и присоединились. И все утро перешептывались, поглядывая на него. Так что Оскар шел рядом с учительницей, то ли для того, чтобы в ее лице обрести защиту, то ли чтобы поговорить со взрослым человеком. Вот уже 5 дней, как они с Элли были вместе. Они встречались каждый день на улице. Маме Оскар говорил, что гуляет с Юханом. Вчера вечером Элли опять залезла к нему в окно. Они долго лежали голые, рассказывая истории, плавно перетекавшие одна в другую, а потом заснули, обнявшись. И утром Элли уже не было. В кармане брюк, рядом с замусоленной, зачитанной до дыр запиской, теперь лежала еще одна. Оскар обнаружил ее сегодня утром на своем столе, собираясь в школу. «Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью. Твоя Элли». Он знал, что это из «Ромео и Джульетты». Элли объяснила, что ее первая записка была цитатой оттуда, и он взял книгу в школьной библиотеке. Книга ему, в общем, понравилась, несмотря на то, что в ней попадалась масса непонятных слов. «Плат девственницы жалок и невзрачен». Неужели Элли все это понимала? Йонни и Микки шли с девчонками метрах в 20 позади Оскара с учительницей. Они миновали китайский парк, где детсадовцы катались на санках с такими визгами, что закладывало уши. Оскар пнул ногой комок снега и тихо обратился к учительнице. «Мари Луиз?» «Да? А как понять, что кого-то любишь?» «Ой, ну...» Учительница сунула руки в карманы пальто, кинув искоса взгляд на небо. Интересно, вспоминает ли она сейчас того парня, что пару раз встречал ее у школы? Оскару он не понравился. Скользкий тип. «У всех, наверное, по-разному, но... Я бы сказала, что это когда ты уверен... Ну, или, по крайней мере, когда тебе кажется, что ты хочешь быть с этим человеком. Когда не можешь жить без него, да?» «Да, точно. Это когда два человека не могут жить друг без друга. Вот что такое любовь. Как Ромео и Джульетта?» «Да, и чем серьезнее препятствие...» «Постой, ты фильм смотрел?» «Читал». Учительница посмотрела на него с улыбкой, которую он всегда так любил, но на этот раз она его лишь смутила. Он быстро добавил: «А если это два мальчика?» «Тогда это дружба. Дружба тоже своего рода любовь. Или ты имеешь в виду... Ну, мальчики тоже иногда могут любить друг друга». «И как это бывает?» Учительница несколько понизила голос. «Как тебе сказать, в этом нет ничего плохого, но... Может, мы поговорим об этом в другой раз?» Они прошли несколько метров в тишине, приближаясь к горке у Кварнвикин, которую еще называли «Призрачной горой». Учительница всей грудью вдохнула холодный воздух с запахом сосен, а потом произнесла: «Это такой союз,
Неважно, мальчик ты или девочка, но вы вроде как становитесь одним целым. Я и ты. Такое нельзя не почувствовать.
Оскар кивнул. Девчоночьи голоса за спиной приближались. Еще немного, и они облепят учительницу со всех сторон, как это обычно бывает. Он пододвинулся поближе к ней, так что их куртки соприкоснулись, и спросил.
«Бывает такое, чтобы человек был одновременно и мальчиком, и девочкой? Или ни тем, ни другим?»
«Нет, по крайней мере, у людей. У некоторых животных...» Мишель подбежала к ним, вереща. «Мари Луис, Йони напихал мне снега за шиворот!»
Они уже почти спустились с горы. Вскоре все девчонки собрались вокруг учительницы, наперебой жалуясь на Йони с Микки.
Оскар замедлил шаг, чуть отстав от них. Обернулся. Йони с Микки стояли на вершине горы. Они помахали Оскару. Он не стал махать им в ответ. Вместо этого он поднял здоровенный сук, валяющийся у дороги, и пошел дальше, очищая его от листьев и веток. Оскар миновал дом с привидениями, давший название горе. Огромное складское помещение со стенами из гофрированной жести казалось совершенно неуместным среди редких низкорослых деревьев. На стене, обращенной к склону, кто-то вывел огромными буквами «Гони мопед». Девочки играли в салки с учительницей, бегая по берегу озера. Он не собирался с ними играть. И плевать, что Йонни и Микки скоро его догонят. Оскар лишь крепче сжал свою палку, продолжая идти вперед. Погода стояла отличная. Озеро замерзло еще пару дней назад, и лед был уже достаточно прочным, так что группа конькобежцев под предводительством физрука Авелы собиралась там кататься. Когда Йонни и Микки сказали, что присоединяются к прогулочной группе, Оскар даже задумался, не сбегать ли домой за коньками, чтобы переметнуться к конькобежцам. Но дома лежали коньки двухгодичной давности, вряд ли они теперь на него налезут. К тому же он боялся льда. Однажды, когда он был маленький и гостил у папы в Сёдерсвике, папа пошел проверить ловушку для раков. Оскар стоял на мостках и видел, как папа внезапно провалился под лед, и на какое-то страшное мгновение его голова ушла под воду. Оскар был один и принялся, что есть силы, орать, призывая кого-нибудь на помощь. К счастью, у папы была пара ледовых крючьев, и он смог выбраться из воды. Но с тех пор Оскар неохотно ходил по льду. Кто-то ухватил его за локти.
Оскар быстро повернул голову и увидел, что учительница с девчонками исчезли за поворотом дороги, ведущей вокруг холма. Йонни произнес: «Ну что, поросенок, искупнемся?» Оскар крепче сжал палку, что из сил вцепившись в нее обеими руками. Это был его единственный шанс. Они рывком потащили его за собой, вниз, ко льду. «А поросенок-то дерьмом воняет, его нужно помыть!» «Пусти!» «Отпустим, отпустим, ты, главное, расслабься, еще немного и отпустим!» Они оказались на льду. Оскар был лишен всякой точки опоры. Они волокли его спиной вперед, в сторону проруби у сауны. Его каблуки прочерчивали две глубокие борозды на снегу. Он опустил палку между ног, пытаясь притормозить. Вдали виднелись маленькие фигурки людей на льду. Он закричал, зовя их на помощь. «Ари, сколько влезет! Если повезет, успеют вытащить!» Черная пропасть во льду зияла всего в нескольких шагах. Оскар напряг все свои мускулы и резко рванулся в сторону. Микки выпустил его, и, повиснув на руках Йонни, Оскар размахнулся и со всей силы ударил его по лодыжке, так что палка чуть не вылетела из рук. «А, черт!» Йонни разжал пальцы, и Оскар упал на лед. Затем он встал на краю проруби и поднял палку обеими руками. Йонни держался за лодыжку. «Ах ты, тварь! Ну, погоди у меня!» Йонни медленно направился к нему, видимо, опасаясь толкнуть Оскара с разбега, чтобы самому не свалиться в воду. Жестом указал на палку. «А ну, положи на землю, не то убью, понял?» Оскар лишь крепче сжал зубы. Когда Йонни приблизился на расстояние вытянутой руки, Оскар с размаха обрушил палку, метя в плечо. Йонни увернулся, и Оскар почувствовал, как палка дрогнула, когда ее широкий конец угодил Йонни по уху. Тот откатился в сторону, как мяч для боулинга, и с диким воем распластался на льду.
Микки, стоявший в паре шагов от Йони, попятился и поднял руки.
«Черт, да мы ж пошутили! Мы ж не думали!»
Оскар пошел на него со свистом, рассекая палкой воздух. Микки развернулся и побежал к берегу. Оскар остановился, опустил палку. Йони лежал на боку, поджав ноги к подбородку и прижимая руку к уху. Сквозь пальцы сочилась кровь. Оскару хотелось попросить прощения. Он не собирался делать ему настолько больно. Он присел на корточки рядом с Йони, опираясь на палку, и уже собрался было сказать «прости», но тут он впервые по-настоящему увидел своего врага. Маленький, сжавшийся в комок Йони лежал, жалобно причитая «ай-ай-ай», и тонкий ручеек крови стекал ему за воротник куртки. Голова его подергивалась. Оскар удивленно смотрел на него. Этот окровавленный заморыш на льду не мог ему ничего сделать. Ни обидеть, ни ударить, нет. Он даже не мог защищаться. Врезать ему, что ли, еще пару раз, чтобы уж наверняка... Оскар поднялся, опираясь на палку. Лихорадочное возбуждение спало, и теперь из глубины живота поднималась волна тошноты. Что же он наделал? Йони, должно быть, не на шутку ранен, раз так хлещет кровь. А вдруг он истечет кровью? Оскар снова сел на лед, стащил ботинок и стянул с ноги шерстяной носок. Затем подполз к Йони и запихнул носок под его ладонь, прижатую к уху. «Вот, возьми». Йони схватил носок и прижал его к своему рассеченному уху. Оскар взглянул в сторону берега и увидел, как к ним по льду приближается человек на коньках. Взрослый. Издалека послышался пронзительный детский крик. Крик, полный ужаса. Высокий протяжный визг, к которому пару секунд спустя присоединились другие голоса. Приближавшийся к ним человек остановился, немного постоял, затем развернулся и покатился назад. Оскар стоял на коленях возле Йони, чувствуя, как они намокают от тающего снега. Йони зажмурился и постановал сквозь зубы. Оскар склонился над ним. «Ты можешь идти?» Йони открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут беловато-желтая жижа брызнула из его губ прямо на снег. Несколько капель попало на руку Оскара. Он взглянул на липкую слизь на тыльной стороне ладони и испугался не на шутку. Выпустив палку из рук, он понесся к берегу, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Детские крики, доносившиеся со стороны больницы, все набирали силу. Оскар побежал туда.
Физрук Авила, Фернандо Кристобаль де Рейс и Авила, любил кататься на коньках. Если он за что-то и ценил Швецию, так это за длинную зиму. Он уже 10 лет подряд принимал участие в конькобежном марафоне Вассалопед, а в те редкие годы, когда прибрежные воды Шхер замерзали, он каждые выходные брал машину и ехал в Гредде. Там вставал на коньки и бежал в сторону Сёдерарма, насколько хватало льда.
Последний раз Шхеры замерзали 3 года назад.
Но ранняя зима в этом году вселяла надежду. Конечно, как только появится лед, в Гредду от любителей кататься на коньках отбоя не будет. Но ведь это в дневное время. Фернандо Авила больше всего любил кататься по ночам. Марафон марафоном, но, положа руку на сердце, в этой толпе чувствуешь себя жалким муравьишкой среди тысяч муравьев, внезапно затеявших миграцию. То ли дело скользить в одиночку по бескрайнему льду, залитому лунным светом. Фернандо Авила не был ревностным католиком, но в такие минуты он воистину чувствовал близость к Богу.
Ровное чирканье коньков,
лед, отливающий голубым в лунном свете, купол звездного неба над головой, уходящий в бесконечность, холодный ветер, струящийся у лица, вечность и глубина, и космос со всех сторон. Истинное величие жизни. Маленький мальчик потянул его за штанину.
«Я хочу писать!»
Авелла стряхнул с себя задумчивость и, посмотрев по сторонам, указал на несколько деревьев у самой воды. Голые ветви пригнулись к земле, образуя естественную завесу. «Можешь писать там».
«Прямо на лед?»
«Да, ну и что? Будет новый лед. Желтый». Мальчик посмотрел на него, как на сумасшедшего, но послушно поковылял в сторону деревьев. Авелла огляделся вокруг, чтобы убедиться, что все на месте, и старшие дети не слишком далеко от берега. Несколько стремительных рывков, и он отъехал на ровное место, откуда открывался полный обзор. «Вроде все на месте. 9, плюс тот, что писает. Итого 10». Он обернулся, посмотрел в сторону Кварнвикина и замер. Там явно что-то происходило. Клубок тел перемещался по направлению к проруби, огороженной деревянными шестами. Пока он наблюдал за ними, клубок распался, и стало видно, что один из них держит в руках что-то вроде дубинки. Дубинка поднялась и опустилась. Издалека донесся вопль. Авелла оглянулся, еще раз окинул взглядом своих подопечных и рванул к проруби. Один из ребят теперь бежал к берегу. И тут он услышал крик. Пронзительный детский крик, доносившийся оттуда, где он только что оставил своих учеников. Авелла резко затормозил, подняв вихрь снега. Он успел разглядеть, что возле проруби возятся старшие ребята. Может, Оскар? Старшеклассники, сами разберутся. Позади же остались малыши. Крик все нарастал, и пока Авелла бежал обратно к берегу, к воплю успели присоединиться новые голоса. «Кохонос! Стоило на секунду отлучиться, и на тебе! Господи, лишь бы никто не провалился под лед!» Он несся, что есть сил, к месту происшествия, высекая снег из-под коньков. Он увидел кучку столпившихся детей, орущих в один голос. Постепенно подтягивались и остальные ученики. Со стороны больницы к ним уже бежал какой-то взрослый. Он сделал пару финальных рывков и очутился среди детей, обсыпав их куртки крошками льда. Сначала он ничего не понял. Дети сгрудились возле нависших над водой веток и орали. Он подъехал ближе. «Что там?» Один из детей указал на лед, вернее, на вмерзший в него предмет, походивший на пучок бурой, прибитой морозом травы с красной трещиной сбоку. Или на раздавленного ежа. Наклонившись, он понял, что это голова. Голова, вмерзшая в лед, так что снаружи торчала лишь шевелюра и часть лба. Мальчик, которого он отправил сюда писать, сидел неподалеку и шмыгал носом.
«Я на нее наехал!»
Авелла выпрямился. «Так, брысь отсюда! Все на берег, немедленно!» Дети словно и сами примерзли ко льду. Самые младшие все еще продолжали кричать. Авелла вытащил свисток и с силой дунул в него два раза. Крики прекратились. Он отъехал на пару шагов, оказавшись позади детей, и принялся подталкивать их к берегу. Дети сдвинулись с места. Только один пятиклассник остался стоять с любопытством, склонившись над головой. «Тебя тоже касается!» Авелла махнул ему рукой, призывая следовать за собой. На берегу он столкнулся с женщиной, выбежавшей из больницы, и крикнул. «Вызовите полицию и скорую! Там человек вмерз в лед!» Женщина побежала обратно в больницу. Авелла пересчитал детей на берегу. Одного не хватало. Мальчик, наткнувшийся на голову, все еще сидел на льду, уронив лицо в ладони. Авелла подкатился к нему и взял подмышки. Ребенок вскинул голову и обхватил его руками. Физрук осторожно, как хрупкую ношу, поднял мальчика и понес его к берегу.
«С ним можно говорить?»
«Ну, говорить он, положим, не может».
«Да, но понимать-то он понимает?»
«Полагаю, что да, но я недолго».
Сквозь туман, заволакивавший глаз, Хукан разглядел, как человек в темной одежде пододвинул к кровати стул. Хукан не видел его лица, но мог себе представить натянуто нейтральное выражение. Последние несколько дней его то и дело обволакивало красное облако, прочерченное тонкими линиями. Он знал, что его несколько раз накачивали снотворным и оперировали под наркозом. Сегодня впервые за долгое время он находился в полном сознании. А сколько дней прошло с тех пор,
Как он сюда попал, он понятия не имел. Утром Хокон ощупал свое новое лицо действующей рукой. Оно было целиком покрыто какой-то прорезиненной повязкой, но, ощупывая контуры кончиками пальцев и вздрагивая от боли, он смог заключить, что лица у него больше нет. Хокона Бенгтсона больше не существовало. Он превратился в неопознанное тело на больничной койке. Они, конечно, могли найти связь с ранее совершенными им преступлениями, но не с его прошлой или настоящей жизнью. Не с Элли. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо, просто замечательно. Все лицо горит, как от напалма, а так лучше некуда». «Я понимаю, что вы не можете говорить, но вы могли бы кивнуть, чтобы я знал, что вы меня понимаете. Вы можете кивнуть?»
«Могу, но не хочу».
Человек у его кровати вздохнул. «Вы пытались покончить жизнь самоубийством, следовательно, вы все же в сознании. Неужели так сложно покачать головой?»
«Вы хоть руку можете поднять в знак того, что вы меня слышите?»
«Можете?» Хокон перестал слушать и задумался о том особом месте в Дантовом аду, Лимбе, куда после смерти попадают души великих, не познавших Христа. Попытался представить себе, как оно выглядит. «Понимаете, нам очень важно установить вашу личность. Интересно, в какой круг или небесную сферу попал после смерти сам Данте?» Полицейский придвинул стул сантиметров на 10 ближе. «Мы это все равно выясним, рано или поздно. Но вы можете сэкономить нам время, если согласитесь сотрудничать».
«Никто меня не ищет. Никто меня не знает. Попытайтесь».
В палату вошла сестра. «Вас к телефону». Полицейский поднялся и направился к выходу. Прежде чем покинуть палату, он обернулся. «Я скоро вернусь». Мысли Хокона обратились к самому главному. А какой круг ада предстоит ему? Где-то убийца. 7-й круг. С другой стороны, 1-й. Для тех, кто согрешил во имя любви. Потом садомитам отведен собственный круг. Логичнее всего было бы предположить, что тебя определят в тот круг, где наказывают за самый страшный из всех твоих грехов. Таким образом, получается, что, совершив по-настоящему серьезное преступление, дальше можно грешить сколько душе угодно. По крайней мере, по мелочам, наказуемым в других высших кругах ада. Хуже-то уже не будет. Вроде как те убийцы в Америке, которых приговаривают к 300 годам заключения. Дантов ад состоял из концентрических кругов. Адская воронка. Цербер со своим хвостом. Хокон представил себе насильников, гневливых женщин, гордецов, варящихся в бурлящем котле, среди огненного дождя, бродящих в поисках собственного места. В одном он был уверен. Он никогда не окажется в нижнем круге ада, там, где Люцифер на ледяном озере грызет Иуду и Брута, в круге предателей. Дверь снова открылась со странным шипением. Полицейский уселся возле кровати. «Ну что, похоже, нашли еще один труп в озере в Блакеберге. По крайней мере, веревка та же».
«Нет».
Тело Хокона непроизвольно дернулось, когда полицейский произнес слово «Блакеберг». Полицейский кивнул. «Судя по всему, вы меня все же слышите. Вот и хорошо. Мы предполагаем, что вы жили в западном направлении. И где же? Рокста, Веллингби, Блакеберг». Он тут же вспомнил, в какой спешке избавился от тела возле больницы. Допустил небрежность. Все испортил. «Ладно, оставлю вас в покое на время. Можете пока подумать, не стоит ли вам начать сотрудничать. Так всем будет гораздо легче. Правда?» Полицейский встал и вышел. Вместо него в палату вошла медсестра, приставленная его сторожить, и села на стул. Хокон в отчаянии замотал головой. Рука его взметнулась и вцепилась в трубку респиратора. Сестра подскочила к нему и оторвала руку от трубки. «Мы вас привяжем. Еще одна такая попытка, и мы вас привяжем, ясно? Не хотите жить — дело ваше, но пока вы здесь, наша задача — сохранить вам жизнь. Что бы вы там ни совершили, понятно? И мы сделаем все, чтобы выполнить эту задачу, даже если придется надеть на вас смирительную рубашку. Слышите? Всем будет лучше, если вы будете сотрудничать».
«Сотрудничать? Сотрудничать?» Внезапно все заговорили о сотрудничестве. «Я больше не человек, а задача, которую нужно решить. О, Боже! Элли! Элли! Помоги мне!»
Еще на лестнице Оскар услышал мамин голос. Она с кем-то ругалась по телефону. «С матерью Йони?» Оскар стоял под дверью и подслушивал.
«Теперь они мне будут звонить и спрашивать, что я сделала не так. Да будут, будут. И что мне им отвечать? Что у моего мальчика, увы, нет отца, который... Ну так докажи это хоть раз в жизни!» «Нет, не делал. Я считаю, что говорить с ним об этом должен ты».
Оскар открыл дверь и вошел в коридор. Мама буркнула в трубку «А вот и он» и повернулась к Оскару.
«Мне тут звонили из школы, и я... Короче, поговори лучше об этом с папой, потому что я...»
И снова в трубку.
«А теперь можешь. Я спокойно. Легко тебе, сидишь себе там и...»
Оскар зашел в свою комнату, улегся на кровать и зажал уши руками. В голове стучала кровь. Оказавшись у больницы, он сначала решил, что вся беготня вокруг имела отношение к тому, что он натворил. Но выяснилось, что это совсем не так. Сегодня он впервые в жизни видел мертвеца. Мама распахнула дверь в его комнату. Оскар отнял руки от ушей. «Твой отец хочет с тобой поговорить». Оскар взял трубку и услышал далекий голос, перечисляющий названия маяков, силу и направление ветра. Он молча ждал у телефона. Мама вопросительно подняла брови. Оскар прикрыл трубку рукой и прошептал: «Морской прогноз». Он знал, что сейчас папа слушает радио и все равно его не услышит. Прогноз ветра для него — это святое. Каждый раз, когда Оскар навещал отца, в 16:45 вся деятельность в доме замирала, и папа садился перед радиоприемником, рассеянно блуждая взглядом по полю, словно чтобы убедиться в правильности прогноза. Отец уже давно не плавал, но привычка осталась. В районе Альма-Грюндет ветер северо-западный, 8 баллов, ночью с переходом на западный. Видимость хорошая. В районе Аландских островов и Архипелагового моря ветер северо-западный, 10 баллов, ночью ожидается штормовое предупреждение. Всего доброго. Так, самое главное позади. «Привет, пап». «А, это ты, привет. Говорят, будет штормовое предупреждение».
«Да, я слышал».
«Как дела?»
«Хорошо».
«Мама рассказала мне про ту историю с Йони. Нехорошо вышло».
«Да уж, не очень».
«Она говорит, у него сотрясение мозга».
«Ага, его тошнило».
«Да, так часто бывает. Харри, ну, ты его помнишь, ему как-то грузилом по голове засветили, так он потом лежал и блевал, что твой теленок».
«Ну и чё, выздоровел?»
«Да вроде. Правда, он прошлой весной помер, но с тем случаем это не связано». «Нет, в тот раз он довольно быстро пришел в себя».
«Это хорошо».
«Будем надеяться, что и этот очухается».
«Ага».
По радио продолжали перечислять морские районы. Боттон-Викен и прочие. Оскар пару раз сидел в гостях у папы с Атласом и следил пальцем за маяками, которые упоминали по радио. Когда-то он их даже знал наизусть по порядку, но сейчас уже забыл. Отец прокашлялся.
«Слушай, мы тут с мамой поговорили. Может, приедешь ко мне на выходные?
Заодно поговорим про это, ну и про все остальное».
«Прямо на эти выходные?»
«Ну да, если, конечно, хочешь».
«Да, но у меня вообще-то... А что, если я приеду в субботу?»
«Или в пятницу вечером?»
«Не, лучше в субботу. В субботу утром».
«Ладно, договорились. Я тогда вытащу утку из морозилки».
Оскар поднес губы к самой трубке и прошептал:
«Только без дроби».
Папа рассмеялся. Прошлой осенью, когда Оскар навещал отца, он сломал зуб о кусок свинца, застрявший в тушке птицы. Маме они сказали, что это был камушек в картошке. Оскар обожал морскую дичь, но мама считала, что убивать беззащитных птичек — это невероятная жестокость. Расскажи они, что он сломал зуб об орудии убийства, она могла навсегда запретить подобную еду. «Специально проверю», — ответил папа. «Как мопед? На ходу?»
«Да, а что?»
«Так, просто вспомнилось». «Ясно. Но вообще-то здесь как раз снегу навалило. Можем прокатиться». «Хорошо». «Ладно, до субботы. Ты на 10-часовом приедешь?»
«Да».
«Я тебя тогда встречу. На мопеде. Машина что-то барахлит».
«Ага, хорошо. Маму дать?»
«Да нет. Расскажи ей, как мы договорились».
«Ладно, пока».
«Пока».
Оскар положил трубку. Немного посидел, представляя себе, как все будет. «Значит, они поедут кататься на мопеде. Это здорово». Оскар надевал короткие лыжи, к мопеду привязывалась веревка с деревянной палкой на конце. Оскар брался за нее обеими руками, после чего они гоняли по деревне, как мастера спорта по водным лыжам. А потом утка с рябиновым желе. И всего один вечер без Элли. Он зашел к себе, сложил в сумку спортивную форму и нож. Возвращаться домой до встречи с Элли он не собирался, у него был план. Когда он уже стоял в коридоре, застегивая куртку, из кухни вышла мама, вытирая перепачканные мукой руки о передник.
«Ну, и что он сказал?»
«Я к нему поеду в субботу».
«Так, а про эту историю что-нибудь сказал?»
«Мам, мне пора на тренировку».
«Что, совсем ничего?»
«Да сказал, мам, мне пора идти».
«Куда?»
«В бассейн».
«В какой еще бассейн?»
«Ну, в наш, возле школы, тот, что поменьше».
«И что ты там будешь делать?»
«У меня тренировка, я буду в 8:30 или в 9. Я потом с Юханом встречаюсь».
У мамы был расстроенный вид. Не зная, куда деть свои мучные руки, она засунула их в большой карман на переднике.
«А, ну ладно. Только смотри осторожнее. Не поскользнись там в бассейне или еще что.
Шапка с собой?»
«Да, да».
«Вот и надень, хотя бы после бассейна. На улице мороз. А то выскочишь с мокрой головой и...»
Оскар шагнул к ней, быстро поцеловал в щеку, бросил «пока» и вышел. Оказавшись на улице, он покосился на свои окна. Мама стояла там, все еще держа руки в кармане передника. Оскар помахал. Мама медленно подняла руку и помахала в ответ. Он плакал всю дорогу на тренировку. Вся компания собралась на лестничной площадке у квартиры Гёсте. Виржиния Слаке, Морган, Ларри, Карлсон. Никто не решался нажать на кнопку звонка, поскольку именно позвонившему пришлось бы излагать суть дела. Еще с лестницы они ощущали слабый запах, насквозь пропитавший Гёсту. Запах мочи. Морган пихнул Карлсона в бок и что-то пробормотал. Карлсон приподнял шерстяные наушники, которые носил вместо шапки, и переспросил. «Что?»
«Говорю, может, снимешь уже? Выглядишь как идиот».
«Ну, это ты так считаешь». Он все же снял наушники, запихнул их в карман пальто и сказал. «Ларри, давай, это ж ты увидел». Ларри вздохнул и позвонил в дверь. Из-за двери раздалось злобное мяуканье, а затем мягкий шлепок, будто что-то упало на пол. Ларри прокашлялся. Все это ему не нравилось. Он чувствовал себя, как последний легавый с целой делегацией за спиной. Не хватало только пистолетов. Из квартиры послышались шаркающие шаги, затем голос. «Как ты, милая!» Дверь открылась. Из квартиры пахнуло мочой, и Ларри задержал дыхание. Гёста стоял в дверях, одетый в поношенную рубашку и жилетку с бабочкой. Белорыжий полосатый кот свернулся клубком у него на руках.
«Да?»
«Здорово, Гёста, как жизнь?» Гёста моргал, обводя их взглядом. Он явно уже хорошенько выпил.
«Да ничего.
Мы тут это... поговорить пришли. Слыхал, что случилось?»
«Нет».
«Юки нашли сегодня».
«Да? А, вот как».
«И тут, значит, такое дело. Ларри повернулся к остальным, ища поддержки, но кроме подбадривающего жеста Моргана ничего не последовало. Ларри чувствовал себя чиновником, выдвигающим ультиматум. Но другого выхода не было, как ни крути. Он спросил, «Можно войти?» Он думал, Гёста запротестует. Вряд ли он привык к тому, чтобы в его квартиру вваливались пятеро. Но Гёста только кивнул и отошел на пару шагов в коридор, пропуская их. Ларри на секунду замешкался. Запах, доносившийся из квартиры, был просто невыносим, липким облаком витая в воздухе. Пока он топтался на пороге, Лаки прошел внутрь. За ним последовала Виржиния. Лаки почесал кота на руках у Гёсты за ухом. «Красавец. И как его зовут?»
«Ее. Физба».
«Красивое имя. А Пиром у тебя тоже есть?»
«Нет».
Один за другим они вошли в квартиру, стараясь дышать через рот. Несколько минут спустя они оставили попытки перебороть вонь, перестали задерживать дыхание и постепенно свыклись с запахом. Коты были согнаны с диванов и кресел, из кухни принесли пару стульев, спиртное и стаканы. И немного поболтав о котах и погоде, Гёста наконец произнес.
«Ты говорите, Юки нашли?»
Ларри залпом опрокинул в себя содержимое стакана. Теплота, разлившаяся в животе, придала ему смелости. Он налил себе еще и ответил.
«Ага, возле больницы, вмерзшим в лед».
«В лед?»
«Да, там сегодня такой цирк устроили. Я пошел Херберта навестить. Не знаю, знакомы ли вы, ну да ладно. Короче, выхожу я, а там тебе и полиция, и скорая, потом пожарники подкатили».
«Там что, и пожар был, что ли?»
«Нет, но его же пришлось изо льда вырубать. Ну, то есть тогда я еще не знал, что это он, но когда они вытащили его на берег, я узнал его по одежде. Лицо-то, ну, короче, там все замерзло, не узнать, а вот одежда...»
Гёста поводил рукой по воздуху, будто гладя большую невидимую собаку. «Постой, он что, утонул?» «Ничего не понимаю».
Ларри отхлебнул из рюмки, вытер ладонью рот.
«Нет, полицейские тоже так решили. Поначалу, насколько я понимаю. Стояли себе, сложа руки, пока медики возились с каким-то пацаном, у которого из башки кровь шла. Так что Гёста еще энергичнее замахал рукой, то ли гладя, то ли отталкивая от себя невидимую собаку. Немного алкоголя из его стакана выплеснулось на ковер.
«Постойте, я же ничего не понимаю. У кого кровь из башки?»
Морган согнал кота с колена и отряхнул брюки.
«Да нет, это к делу отношения не имеет. Ну, давай, Ларри».
Словом, когда они его вытащили на берег, я сразу понял, что это он. Весь какими-то веревками перевязан, а на веревках камни. Тут-то легавые и засуетились, рации включили, начали натягивать эту свою ленту, разгонять народ. Сразу заинтересовались. Так что, похоже, его утопили, во как.
Гёста откинулся на спинку дивана, прикрыв глаза рукой. Виржиния, сидевшая между ним и Лаки, похлопала его по колену. Морган наполнил его стакан и сказал.
«Главное, они нашли Юки. Подлить тоника. Держи. Нашли и знают, что его убили. А это ведь совсем другой коленкор».
Карлсон прокашлялся и солидно произнес.
«Согласно шведскому законодательству, да заткнись ты», —
перебил его Морган.
«Ничего, если я закурю».
Гёста еле заметно кивнул. Пока Морган доставал сигарету и зажигалку, Лакки наклонился вперед, заглядывая Гёсте в глаза.
«Гёста, ты же видел, как это произошло. Ты должен вывести преступника на чистую воду».
«Вывести? На чистую воду? Как это?»
«Ну, прийти в полицию и рассказать, что ты видел, вот и все».
«Нет, нет».
В комнате повисло молчание. Лаки вздохнул, налил себе полстакана водки, плеснул немного тоника, сделал большой глоток и закрыл глаза, когда обжигающие пары заполнили его желудок. Принуждать он никого не хотел. Карлсон еще у китаёза что-то нудил про отказ от дачи свидетельских показаний, сокрытие улик и прочую чушь. Но, как бы Лаки не хотелось, чтобы виновный понес наказание, он не собирался натравливать ищеек на своего приятеля, как последний стукач. Серый пятнистый кот ткнулся головой ему в лодыжку. Лаки взял кота на колени, рассеянно поглаживая по спине. И какая разница? Юки был мертв, теперь-то они точно знали. Так что какое все это имеет значение? Морган встал и подошел к окну со стаканом в руках.
«Ты здесь стоял? Ну, когда это случилось?»
«Да». Морган кивнул, потягивая свой напиток.
«Тогда понятно. Отсюда все видно. Неплохая вообще у тебя хата. Красивый вид. Конечно, не считая... А вид красивый».
Одинокая слеза скатилась по щеке Лаки. Виржиния взяла его руку и пожала ее. Лаки сделал нехилый глоток, чтобы заглушить боль, разрывавшую грудь. Ларри, какое-то время задумчиво наблюдавший за котами, бесцельно перемещавшимися по квартире в одном им известном порядке, побарабанил пальцами по своему стакану и произнес: «А если просто навести их на след, указать место происшествия? Может, они найдут отпечатки пальцев, ну или еще что-нибудь?» Карлсон улыбнулся.
«И что мы им ответим, если они спросят, откуда нам это известно? Что мы просто знаем и все? Они же наверняка заинтересуются, откуда... Вернее, от кого мы это узнали?»
«Ну, можно сделать анонимный звонок, передать информацию и дело с концом». Гёста что-то пробормотал с дивана. Виржиния наклонилась к нему. «Что ты говоришь?» Гёста тихо-тихо произнес, не отрывая взгляд от своего стакана. «Простите меня, но я слишком боюсь. Я не могу».
Морган отвернулся от окна, развел руками. «Тогда на то мы порешим, и не о чем тут больше разговаривать».
Он бросил ледяной взгляд на Карлсона.
«Мы что-нибудь придумаем. Решим этот вопрос по-другому. Нарисуем схему, позвоним, черт, да что угодно, как-нибудь да выкрутимся».
Он подошел к Гёсте и потыкал ногой его ногу.
«Слышь, Гёста, выше нос, мы что-нибудь придумаем. Не беспокойся. Гёста, ты слышишь, что я тебе говорю? Мы все решим. Ну, выпьем».
Он протянул свой стакан, чокнулся с Гёстой и сделал глоток.
«Ничего, справимся. Правда?»
Он расстался с ребятами у входа в бассейн и уже направился домой, когда вдруг услышал ее голос со стороны школы. «Эй, Оскар!» Шаги на лестнице, и она вышла из тени. Похоже, Эля сидела и ждала его. А значит, слышала, как он прощался с остальными, и с ним говорили, как с нормальным человеком. Тренировка прошла хорошо. Он оказался не таким слабаком, как думал. Даже обогнал пару ребят, ходивших сюда не в первый раз. Опасения, что физрук начнет его расспрашивать о сегодняшнем происшествии на льду, оказались напрасны. Физрук только спросил: «Хочешь поговорить об этом?» И когда Оскар покачал головой, в ответ больше не задавал вопросов. Бассейн был иным миром, жившим по своим правилам, не то что школа. Физрук был не таким строгим, и к Оскару никто не приставал. Впрочем, Микки здесь и не было. Может, теперь Микки его боится? Эта мысль кружила голову. Он пошел навстречу Элли. «Привет». «Здорово». Теперь уже Элли использовала это словечко. На ней болталась клетчатая рубашка, которая была ей слишком велика. В ней она снова выглядела такой маленькой, съежившейся. Кожа высохла, лицо исхудало. Еще вчера вечером Оскар заметил первые седые пряди. Сегодня же их стало куда больше. Когда Элли была здорова, она казалась Оскару самой красивой девочкой на свете. Но то, что предстало его взгляду теперь, он в жизни такого не встречал. Люди так не выглядят. Разве что карлики, но карлики не такие худые, так что... Нет, это не шло ни в какое сравнение. Он был рад, что другие ребята ее не видят. «Как дела?» — спросил он. «Так себе. Поиграем?» «Ага». Бок о бок они пошли в сторону своего двора. У Оскара был план. Они заключат союз.
Если они это сделают, Элли выздоровеет. Его будоражили мысли о волшебстве, навеянные прочитанными книгами. Но ведь волшебство и правда существует. Пусть его мало, но все-таки оно есть. Все, кто в него не верят, как правило, плохо кончают. Они вошли во двор. Оскар прикоснулся к ее плечу. «Пойдем к мусорке». «Ну, давай». Они вошли в подъезд Элли, и Оскар отпер дверь в подвал. «У тебя что, нет ключа?» — спросил он. «По-моему, нет». В подвале было темно, хоть глаз выколи. Дверь захлопнулась за их спиной с тяжелым стуком. Они неподвижно стояли бок о бок. В тишине раздавалось лишь их дыхание. Оскар прошептал. «Знаешь, Элли, сегодня Йонни с Микки пытались столкнуть меня в воду, в прорубь». «Да ты что? Слушай, подожди, знаешь, что я сделал? У меня в руках была здоровенная палка, и я стукнул Йонни по башке так, что пошла кровь. У него сотрясение мозга, его даже в больницу возили. Им так и не удалось столкнуть меня. Я его ударил». Несколько секунд они стояли в тишине. Затем Элли произнесла. «Оскар?» «Да». «Ура!» Оскар протянул руку, чтобы включить свет. Ему хотелось заглянуть ей в лицо. Свет загорелся. Она смотрела прямо ему в глаза, и тогда он увидел ее зрачки. Те несколько секунд, что глаза привыкали к свету, они были как те кристаллы, что они изучали на уроках физики. Как там это называется? Эллипсы. Как у ящериц. Нет, как у котов. Кошачьи глаза. Элли моргнула, зрачки снова стали нормальными. «Ты чего?» «Ничего. Пойдем». Оскар пошел к мусорохранилищу и открыл дверь. Мешок для мусора был почти полным, видно, давно не меняли. Элли протиснулась мимо него, и они принялись рыться в мусоре. Оскар нашел пакет с пустыми бутылками, которые можно было сдать. Элли нашла игрушечный пластмассовый меч и, размахивая им, предложила: «Давай проверим мусорку в соседнем подъезде». «Не, вдруг там Томми и компания». «Что еще за компания?» «Да так, взрослые пацаны, которые иногда здесь тусуются». «И много их?» «Нет, трое. Чаще всего один Томми». «И что, они очень опасны?» Оскар пожал плечами. «Ну ладно, давай». Они вошли в подъезд Томми и остановились у двери, ведущей в подвал. Поднеся ключ к замочной скважине, Оскар вдруг засомневался. «А вдруг они там? Что, если они увидят Элли? Вдруг он не сможет совладать с ситуацией?» Элли подняла перед собой игрушечный меч и спросила: «Что с тобой?» «Ничего». Он открыл дверь. Не успели они войти в коридор, как он услышал музыку, доносящуюся из подвала. Он обернулся и прошептал: «Они здесь. Пошли». Элли остановилась, принюхалась. «Чем это пахнет?» Оскар посмотрел, нет ли кого в коридоре, повел носом. Ничего не почувствовал, кроме привычного подвального запаха. Элли добавила: «Краска или клей?» Оскар снова принюхался. Никакого запаха он не различал, однако он и так прекрасно знал, в чем дело. Когда он повернулся к Элли, чтобы увести ее отсюда, он заметил, что она возится с замком. «Пойдем, что ты делаешь?» «Да так, ничего». Пока Оскар открывал дверь в коридор, ведущий в его подъезд, дверь за их спиной захлопнулась с каким-то странным звуком. Не было обычного щелчка, только лязг металла. На обратном пути он рассказал Элли про клей и про то, какими тормозными становятся пацаны после того, как его нанюхаются. В своем подвале Оскар опять почувствовал себя в безопасности. Он встал на колени и принялся пересчитывать пустые бутылки в пакете. 14 пивных и одна из-под водки. Такие не принимают. Подняв глаза, чтобы сообщить Элли результат, он увидел, что она стоит, занеся меч над его головой. Привыкший к ударам,
Он вздрогнул. Что-то пробормотав, Элли опустила меч ему на плечо и произнесла торжественным басом.
«Отныне провозглашаю тебя, о победитель Йонни, рыцарем Блакеберга и всей близлежащей округи, а именно Веллингбю...
Рокста?
Рокста!
Может, Энгбю?
Может, Энгбю?»
Элли легонько касалась мечом его плеча при каждом новом названии. Оскар вытащил нож из сумки, поднял его прямо перед собой и провозгласил себя рыцарем, может, Энгбю. Ему хотелось, чтобы Элли стала прекрасной дамой, и он бы смог спасти ее из лап дракона. Но Элли сказала, что будет страшным чудовищем из тех, что едят прекрасных дам на обед, и теперь ему придется с ней сражаться. Оскар не стал вынимать нож из чехла, пока они фехтовали, кричали и носились по коридорам. В самый разгар игры послышался звук ключа в замке. Они забились в отсек, отведенный под овощехранилище, где еле-еле поместились вдвоем, пытаясь отдышаться. В подвале раздался мужской голос.
«Вы что тут вытворяете?»
Оскар сидел, крепко прижавшись к Элли. В груди все бурлило. Мужчина сделал пару шагов по коридору.
«Вы где?»
Он остановился, прислушался, и Оскар с Элли затаили дыхание. Потом он произнес «Сопляки чертовы!» и ушел. Они еще посидели, чтобы удостовериться, что он не вернется, затем выползли наружу, прислонились к стене и прыснули от смеха. Потом Элли растянулась на бетонном полу, уставившись в потолок. Оскар коснулся ее ступни. «Ты устала?» «Ага, устала». Оскар вытащил нож из чехла и посмотрел на него. Тяжелый, красивый. Оскар осторожно прижал указательный палец к острию. Отдернул. На пальце появилась маленькая красная точка. Он прижал палец чуть сильнее. Когда он отнял палец, на нем выступила капля крови. Но такие дела так не делаются. «Элли, давай сделаем одну вещь». Она все еще смотрела в потолок. «Какую?» «Хочешь заключить со мной союз?» «Да». Если бы она спросила, как это, возможно, он бы объяснил, что собирается сделать, но она просто сказала «да». Она была согласна на все, что бы это ни было. Оскар нервно сглотнул, зажал лезвие в кулак, зажмурился и медленно потянул за рукоятку. Резкая, жгучая боль. Он тяжело задышал. «Неужели я это сделал?» Оскар открыл глаза, разжал ладонь. «Да». На ней виднелась тонкая полоса, из которой медленно сочилась кровь. Не так, как он это себе представлял, ровной линией, а цепочкой алых капель, которые на его глазах превращались в толстую кривую. Элли подняла голову. «Что ты делаешь?» Все еще держа руку у лица, изучая ее, Оскар ответил. «Это же просто. Элли, это совсем не...» Он протянул ей свою кровоточащую ладонь. Ее глаза расширились. Она изо всех сил затрясла головой и поползла назад, прочь от его руки. «Оскар, нет!» «Да в чем дело?» «Оскар, нет!» «Это почти не больно!» Элли остановилась, не отрывая взгляд от его руки и продолжая мотать головой. Оскар протянул ей нож рукоятью вперед, держа его за лезвие. «Если хочешь, можешь просто уколоть палец, а потом мы смешаем кровь, в знак того, что мы заключили союз». Но Элли не брала нож. Оскар положил его на пол между ними, подставив ладонь под стекающие с другой руки капли крови. «Ну, давай. Ты что, не хочешь?» «Оскар, я не могу. Ты заразишься, ты даже ничего не почувствуешь». По лицу Элли пронеслась призрачная тень, настолько преобразившая знакомые черты, что он опустил руку, забыв о каплях крови, падавших на пол. Он вдруг ясно увидел то самое чудовище,
в которые они только что играли, и отпрянул назад, чувствуя, как боль в руке усиливается. Элли, что, подтянув под себя ноги, она встала на четвереньки и, не отрывая взгляда от его руки, сделала шаг ему навстречу. Затем застыла, сжала зубы и прошипела. «Уходи!» От страха у него на глазах выступили слезы. «Элли, перестань! Хватит! Я больше не играю! Хватит!» Элли подползла ближе, снова остановилась. Усилием воли она собралась и, пригнув голову к полу, закричала: «Уходи, а то умрешь!» Оскар встал, попятился, споткнулся о пакет с бутылками со звоном, опрокинувшийся на пол. Он прижался к стене, наблюдая, как Элли ползет к пятнам крови на полу. Еще одна бутылка упала на бетонный пол и разбилась, а Оскар так и стоял у стены, глядя на Элли, которая высунула язык и начала облизывать грязный бетон там, куда упали капли крови. Бутылка в последний раз звякнула и застыла. Элли все вылизывала и вылизывала пол. Когда она подняла на него глаза, нос ее был в пыли. «Уходи! Прошу тебя, уходи!» И снова вместо нее на него смотрел призрак. Но прежде чем окончательно преобразиться, Элли вскочила, бросилась по коридору, распахнула дверь в свой подъезд и исчезла. Оскар продолжал стоять, что из сил, сжимая окровавленную руку. Кровь начала просачиваться сквозь пальцы. Он разжал ладонь, посмотрел на нее. Рана оказалась глубже, чем он думал, но была не опасной. Кровь уже начала сворачиваться. Он взглянул на остатки крови на полу, потом осторожно лизнул ладонь и сплюнул. Ночное освещение. Завтра утром ему оперируют горло и рот. Наверное, надеется, что он им что-нибудь скажет. Язык остался цел. Он пошевелил им в запечатанном рту, щекоча небо. Может, он даже сможет говорить, хотя от губ ничего не осталось. Вот только говорить он как раз не собирался. Какая-то женщина, то ли полицейский, то ли медсестра, сидела в углу в нескольких метрах от него и читала книгу. Стерегут. Интересно, они всегда тратят столько ресурсов, когда кому-нибудь взбредет в голову покончить с жизнью? Он понимал, что представляет для них особую ценность, что они имеют на него большие виды. Небось, копаются сейчас в старых делах в поисках других преступлений, в которых он мог бы оказаться повинен. Сегодня днем к нему опять заходил полицейский, чтобы снять отпечатки пальцев. Он не сопротивлялся. Какая разница? Возможно, отпечатки пальцев и докажут его причастность к убийствам в Веллингбю и Норчопинге. Он попытался припомнить, как это было. Не оставил ли он отпечатков пальцев или иных улик? Наверное, оставил. Его волновало одно, что эти люди смогут через него как-то выйти на Элли. Люди. Он все чаще обнаруживал в почтовом ящике записки с угрозами. Кто-то из местных, работавший на почте, рассказал соседям, какие бандероли и фильмы ему приходят. Пару месяцев спустя его уволили из школы, где он преподавал, таким как он не место среди детей. Он ушел, хотя наверняка мог бы оспорить решение через профсоюз. Никаких инцидентов в школе не было и быть не могло, он же не дурак. Компания против него все набирала силу, пока однажды ему не кинули в окно самодельную бомбу. Он выскочил из дома в одних трусах, стоял и смотрел, как пламя пожирает всю его жизнь. Расследование затянулось, поэтому страховку он так и не получил. На свои скромные сбережения он купил билет на поезд и снял комнату в Векша. И там приступил к планомерному самоуничтожению. Он запил так, что уже готов был потреблять все, что под руку попадется. Спиртовой раствор от прыщей, денатурат. Он воровал в магазине виноградное сусло и дрожжи и выпивал раньше, чем это пойло настоится.
Он старался как можно больше времени проводить на улице. В каком-то смысле ему хотелось, чтобы эти люди видели, как он умирает день за днем. Однажды по пьяни он потерял осторожность и начал приставать к мальчикам. Его избили, забрали в полицию. Он 3 дня просидел в камере, выблевав все внутренности, потом его отпустили. Он продолжал пить. Однажды, когда Хокон сидел на скамейке на детской площадке с бутылкой забродившего вина, появилась Элли и села рядом. Хокон с пьяну сразу положил руку ей на колено. Элли не обратила на это никакого внимания, взяла лицо Хокона в свои ладони, повернула к себе и сказала: «Ты пойдешь со мной». Хокон начал что-то нести про то, что в настоящее время такая красота ему не по карману, но как только позволят финансы, Элли стряхнула его руку с колена, наклонилась к нему, отобрала у него бутылку, вылила ее содержимое и сказала: «Ты не понял. Слушай внимательно. Ты бросишь пить. Ты пойдешь со мной. Ты будешь мне помогать. Ты мне нужен. А я помогу тебе». После этого Элли протянула ему руку, Хокон взял ее, они встали и пошли. Он перестал пить и поступил в ее распоряжение. Элли снабжала его деньгами на одежду и новую квартиру. Он выполнял ее указания, даже не раздумывая, что она собой представляет — добро, зло или нечто третье. Элли была прекрасна. Элли дарила ему чувство собственного достоинства и изредка ласку. Послышалось шуршание. Сиделка перевернула страницу книги. Наверняка какое-нибудь бульварное чтиво. В государстве Платона стражи были наиболее образованным сословием. Но это Швеция 1981 года, и здесь, вероятно, читали Яна Гию. Тот мертвец, которого он утопил в озере. Хокон, конечно, в тот раз схалтурил. Нужно было послушаться Элли и закопать его. Следы на шее непременно вызовут подозрения, хотя они, наверное, решат, что кровь вытекла уже в воде. Одежда мертвеца была... свитер. Свитер Элли, найденный Хоконом на теле покойника, когда он пришел заметать следы. Нужно было взять его с собой, сжечь, да что угодно. А он запихнул его под куртку убитого. Что они подумают? Детский свитер, запятнанный кровью. Вдруг ее кто-то в нем видел? Кто-то, кто может ее опознать, если, к примеру, в газете опубликуют фотографию. Кто-то, кто с ней общался, кто... Оскар. Мальчик со двора. Хокон беспокойно заворочился в кровати. Сиделка отложила книгу, взглянула на него. Только без глупостей. Элли пересекла Бьёрнсонсгатан и зашла во двор между 2 девятиэтажками, монолитными башнями, возвышавшимися над 3-этажными домами. Во дворе никого не было, но из окон спортзала лился свет. И, проскользнув под пожарной лестницей, Элли заглянула внутрь. В зале надрывался маленький магнитофон. Пожилые тетки скакали в такт музыки, сотрясая пол. Элли устроилась поудобнее на пожарной лестнице и, уткнувшись подбородком в колени, стала наблюдать за происходящим. Несколько теток явно страдали от ожирения, и их массивные груди подпрыгивали под майками, как шары для боулинга. Тетки скакали, высоко поднимая колени и тряся жирными ляжками в обтягивающих тренировочных штанах. Они двигались по кругу, хлопали в ладоши и снова подпрыгивали в такт музыки. Теплая, обогащенная кислородом кровь текла по обезвоженным тканям. Но их было слишком много. Элли спрыгнула с лестницы, мягко приземлилась на мерзлую землю, обогнула спортзал и остановилась возле бассейна. Большие окна с матовыми стеклами отбрасывали на снег прямоугольники света. Над каждым окном было еще одно, чуть поменьше, с обычными стеклами. Элли подпрыгнула, уцепившись руками за край крыши, и заглянула внутрь. В бассейне было пусто. Водная гладь мерцала в свете ламп. Пара мечей покачивались на поверхности. А ведь кто-то здесь купается, веселится, играет.
Элли темным маятником раскачивалась взад-вперед, представляя себе летающие в воздухе мечи, смех, возню, брызги воды. Она разжала руки и полетела вниз, сознательно позволив себе приземлиться так, чтобы почувствовать боль. Она пересекла школьный двор, вышла на аллею парка и остановилась возле дерева у самой дороги. Темно, вокруг никого. Элли подняла голову, разглядывая голый ствол и крону в 5-6 метрах над землей. Сняла обувь, приготовилась к преображению, представив свои новые руки и ноги. Все это больше не причиняло ей боли. Лишь легкое покалывание, будто разряды электричества в пальцах рук и ног, которые на глазах вытягивались и меняли форму. Кости рук затрещали, суставы изогнулись, разрывая податливую кожу на кончиках пальцев, превратившихся в длинные крючковатые когти. То же происходило и с ногами. Элли запрыгнула на дерево, одним прыжком одолев пару метров, и, впившись в ствол когтями, полезла вверх. Она забралась на толстый сук, нависавший над дорогой, обвела его когтистыми ногами и замерла. Мысленно вызвав образ острых клыков, она почувствовала боль во рту. Зубы вытянулись и заострились, словно заточенные невидимым напильником. Элли осторожно прикусила нижнюю губу. Острые, изогнутые полумесяцем иглы впились в кожу. Оставалось лишь ждать. Часы показывали 10. Температура в комнате становилась невыносимой. Они уже уговорили 2 бутылки водки и приступили к третьей, единогласно решив, что Гёста — мужик, что надо. Одна Виржиния старалась не увлекаться спиртным, так как ей нужно было завтра на работу. Запах застарелой кошачьей мочи и затхлости смешался с сигаретным дымом, алкогольными парами и потом 6 тел. Лаки и Гёста по-прежнему сидели на диване по обе стороны от Виржинии. Оба уже были наполовину в отключке. Гёста поглаживал кота, устроившегося у него на коленях и оказавшегося косым, что вызвало у Моргана приступ такого безудержного хохота, что он стукнулся башкой о стол и в качестве болеутоляющего хватил рюмку чистого спирта. Лаки был неразговорчив, он сидел, уставившись прямо перед собой. Взгляд его все мутнел, затем затуманился и, наконец, окончательно остекленел. Он бесшумно шевелил губами, словно беседуя с призраком. Виржиния встала, подошла к окну. «Ничего, если я открою?» Гёста покачал головой. «Кошки выпрыгнут». «Но я же здесь, я прослежу». Гёста по инерции продолжал качать головой. Виржиния открыла окно. Свежий воздух. Она жадно вдохнула его и сразу почувствовала себя гораздо лучше. Лаки, лишившись плеча Виржинии, стал заваливаться в сторону, но тут вдруг выпрямился и громко произнес: «Друг! Настоящий друг!» В комнате раздалось согласное мычание. Все поняли, что он говорит о Юке. Лаки уставился на пустой стакан в своей руке и продолжил: «Друг, который не подведет. Это важнее всего. Важнее всего. Вы вообще понимаете, что мы с Юки были...» «О!» Он крепко сжал кулак и потряс им перед самым лицом. «И ничто его не заменит, ничто. А вы тут сидите и несете всякую чушь. Золотой человек и все такое, а сами... пустые, как скорлупа. У меня, может, вообще больше в жизни ничего не осталось после того, как Юки погиб. Ничего! Так что не надо тут трепать языком про то, какая это потеря. Не надо!» Виржиния стояла у окна и слушала. Она подошла к Лаке, чтобы напомнить ему о своем существовании. Присела перед ним на корточки, ловя его взгляд. «Лаке! Нет! И нечего ко мне лезть! Лаке! Лаке! Я все сказал!» «Ни черта ты не понимаешь! Ты
бесчувственная. Чуть что в город, подцепишь себе какого-нибудь дальнобойщика и тащишь домой, чтобы он тебя трахал. Скажешь нет? Ах ты, ты через тебя, небось, караван проехал. А тут друг, друг.
Вирджиния встала со слезами на глазах, закатила Лаки пощечину и выбежала из квартиры. Лаки опрокинулся на диване, ударившись о плечо Гёсты. Тот пробормотал: «Окно, окно». Морган закрыл окно и произнес:
«Да, Лаки, отличился.
Голову даю на отсечение, что больше ты ее не увидишь».
Лаки поднялся и неверным шагом подошел к Моргану, смотрящему в окно.
«Черт, я же не хотел».
«Да я-то понимаю, это ты ей скажи».
Морган кивнул на улицу, на Вирджинию, выскочившую из подъезда. Она быстрыми шагами направилась в сторону парка, не отрывая глаз от земли. До Лаки дошло, что он сморозил. Последняя, брошенная Вирджинией фраза, эхом стучала в его голове.
«Неужели я прямо так и сказал?»
Он развернулся и бросился к двери.
«Мне надо!» — Морган кивнул.
«Давай, ноги в руки, привет передавай».
Лаки понесся вниз по лестнице, насколько это позволяли дрожащие ноги. Рябые ступеньки мелькали перед глазами, а ладонь скользила по перилам с такой скоростью, что чуть не высекала искры. Он поскользнулся на лестничной площадке, упал и больно стукнулся локтем. Рука налилась жаром и онемела. Он поднялся и заковылял дальше. Он спешил, как только мог, ради спасения жизни, своей собственной. Вирджиния шагала по парку, прочь от высотки, не оборачиваясь. Она всхлипывала, иногда почти переходила на бег, будто пытаясь убежать от своих слез. Но они преследовали ее, наполняя глаза и по капле стекая по щекам. Каблуки месили снег, постукивая по асфальту аллеи. Она обняла плечи руками. Вокруг не было ни души, и Вирджиния дала волю слезам, прижимая руки к животу, чтобы унять боль злобным зародышем, притаившуюся внутри. Чем ближе подпускаешь к себе человека, тем больнее он тебя ранит. Недаром она свела все свои отношения к непродолжительным знакомствам. Нельзя никого пускать к себе в душу. Изнутри только проще причинить боль. Уж лучше искать утешение в самой себе. С отчаянием тоже можно жить, когда ты один, когда нет надежды. Но с Лаки она надеялась.
Надеялась, что это перерастет во что-то большее. И однажды...
Ну что? Он принимал от нее еду и тепло, но она так и оставалась для него пустым местом. Вирджиния шла, ссутулившись, придавленная горем. Спина ее скрючилась горбом, на котором, казалось, примостился злой демон, нашептывающий ей на ухо страшные вещи. «Чтоб еще хоть раз, да никогда в жизни!» Не успела она подумать о демоне, как он вдруг обрушился на нее. Что-то тяжелое свалилось ей на спину, и она беспомощно упала на бок, вжавшись щекой в снег, и размазанные по лицу слезы тут же заледенели. Чье-то тело придавливало ее к земле. На мгновение она и в самом деле поверила, что это демон печали принял телесное обличие и набросился на нее. Но тут резкая боль пронзила шею, и острые зубы впились ей в горло. Вирджинии чудом удалось подняться на ноги, и она завертелась волчком, пытаясь стряхнуть эту дрянь со своей спины. Кто-то буквально присосался к ее горлу. Ручеек крови заструился по шее, стекая меж грудей. Она заорала и забилась, вырываясь из цепких объятий существа, и с криками снова повалилась в снег. Что-то твердое зажало ей рот, ладонь. Острые когти коснулись щеки и впились в мягкую плоть, все глубже и глубже, до самой кости. Челюсти перестали жевать, послышался хлюпающий звук, как если бы кто-нибудь втягивал через трубочку остатки напитка на дне стакана. Глаза заливала какая-то жидкость. Вирджиния уже толком не понимала, слезы это или кровь. Когда Лаки вышел из высотки, он успел различить лишь темный силуэт Вирджинии, направлявшийся по аллее в сторону улицы Арвида Мерне.
В груди покалывало от лестничного марафона, а боль в локте отдавала в плечо. И, несмотря на это, он побежал. Побежал со всех ног. Голова стала проясняться, то ли от свежего воздуха, то ли от двигавшего им страха все потерять. Дойдя до развилки, где дорога Юкки, как он теперь ее называл, сходилась с дорогой Виржинии, Лаки остановился и набрал побольше воздуха, собираясь окликнуть ее. Она шла между деревьев всего в 50 метрах от него. Но не успел он крикнуть, как какая-то тень обрушилась с ветки на Виржинию, и та упала. Вместо крика из его рта вырвалось лишь шипение, и он снова рванул к ней. Он хотел заорать, но воздуха в легких на бегу хватало только на что-нибудь одно. Он выбрал бег. На его глазах Виржиния поднялась вместе со своей ношей, закрутилась на месте, как безумная горбунья, и снова упала. У него не было ни плана, ни мыслей. Лишь одна цель — добежать и скинуть с нее эту гадость. Виржиния лежала в снегу у стены, а на ней копошилась бесформенная черная масса. Он подбежал и, что есть силы, пнул ногой черный комок. Нога врезалась во что-то жесткое, послышался резкий треск, напоминавший звук ломающегося льда. Комок отлетел в сторону, приземлившись на снег. Виржиния лежала, не двигаясь. На снегу чернели темные пятна. Существо село. Ребенок. Лаки застыл, глядя на нежное детское личико, обрамленное темными прядями волос. Пара огромных темных глаз уставилась на него. Девочка встала на четвереньки, как кошка, приготовившаяся к прыжку, и ощерилась, обнажив два ряда острых зубов, блеснувших в темноте. Лицо ее мгновенно преобразилось. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга, тяжело дыша. Девочка так и стояла на четвереньках, и Лаки увидел, что вместо пальцев на руках у нее когти, четко очерченные на белом снегу. Потом лицо девочки исказило боль. Она вскочила на ноги и побежала по направлению к школе гигантскими скачками. Каких-то несколько секунд, и она исчезла из виду, скрывшись в тени. Лаки стоял как вкопанный и моргал, щурясь от пота, заливающего глаза. Потом бросился к Виржинии, замершей на земле. Увидел рану. Вся шея была разодрана, черные ручейки крови струились у корней волос, стекая за воротник. Он скинул куртку, стащил с себя свитер, скомкал рукав и прижал его к ране. «Виржиния! Виржиния, милая, любимая!» Наконец-то он произнес эти слова.